Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Клешня. Сегодня мы поговорим на тему «Стойте и увидите спасение Господне». Существует три общеприсущих всем христианам слова, которые вырываются из их уст в критические минуты жизни. «Господи, сделай что-нибудь». Это полностью противоречит нашей человеческой натуре стоять и ничего не делать в то время, когда нас постигло трудное испытание. Это факт, что самое трудное в жизни христианина бывает тогда, когда ему с терпением приходится ждать того момента, когда Бог начнет действовать. Даже самые преданные верующие начинают паниковать, когда Бог не производит действий по их расписанию. Мы постоянно указываем Богу на наши сроки и ограничиваем Его во времени. Мы вопиём: «Господи, когда же Ты начнешь делать что-нибудь в моей нужде? Если ты не начнешь действовать сейчас же, то потом уже будет поздно». Но Бог никогда не опаздывает. Он всегда действует, но не по нашему расписанию, по Его. Наш Бог всегда ищет людей на земле, которые бы доверялись Ему в любом кризисе. На самом деле, Он часто вводит нас в тревожные и критические трудные ситуации для того, чтобы испытать нас. Он желает видеть, готовы ли мы стоять твердо и непоколебимо и ожидать Его избавления. Библия ясно говорит: «Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его». Еврейский перевод слова «утверждаются» здесь значит «предопределены», «предрешены», «помазаны Богом». А это значит, что Бог, а не дьявол, ведет нас по трудным местам. Мы, возможно, вопиём: «Господи, для чего Ты позволяешь, чтобы мои страдания продолжались?» Но истина заключается в том, что Он не только допускает наши испытания, но делает это намеренно. И нам так трудно принять эту истину. Однако Бог допускает эти трудности в нашей жизни для того, чтобы произвести в нас веру. Он формирует в нас благочестивый образец веры, чтобы нам быть Его свидетельством в этом безбожном веке. Я твердо верю, что каждый предпринимаемый мною шаг предопределен моим небесным Отцом, и если это действительно так, то я ни за что не поверю, что Он заведет меня в безвыходное положение только с тем, чтобы там оставить меня одного. Он никогда не скажет: «Окей, Давид, я вел тебя до сих пор, дальше иди сам». Нет, Бог совершенно верен своим детям в каждой критической ситуации. И Он спрашивает нас: будешь ли ты одним из тех, кто не паникует, кто не обвиняет меня в том, что я забыл, оставил или причинил страдания моим детям? Будешь ли ты твердо стоять в твоем кризисе, полагаясь на веру в меня, ожидая моего избавления? Библия полна многих примеров тревожных и критических ситуаций, преднамеренно допущенных Богом. Ветхий Завет повествует о том, как многоразлично был испытываем Божий народ. Но, наверное, самым ярким примером тех испытаний служит пережитый ими кризис на берегу Черного моря. Это испытание не предрекал ни дьявол, ни фараон. Не они это подстроили. Этот кризис для народа был уготован самим Богом, допущен посредством Его же повелений, данных Израилю. Библия говорит, что Бог ожесточил сердце фараона, возбудив его идти и преследовать Израиля, и допустил, чтобы египетское войско настигло их у моря. Бог перед этим сказал народу расположиться станом между Мигдолом и Пегахирофом. Эта местность с двух сторон окружалась горами, а с третьей стороны было море. Единственным путем к бегству была дорога обратно в пустыню, откуда они пришли, но и она была отрезана приближающимся войском фараона. Израильтяне ужаснулись при виде их положения, их Бог завел в этот тупик. Позвольте мне указать вам на нечто важное. Бог ведь мог разрушить колеса египетских колесниц в любую минуту. Он мог сделать это посреди пустыни, заставив их умирать голодной смертью. Но вместо этого он ждал, когда они окажутся между водных стен разделенного моря. Также Бог мог сверхъестественным образом окутать египетский стан огромным облаком и тем самым привести египтян в замешательство. Воины в замешательстве блуждали бы днями в облачном тумане, не видя перед собой ничего, но вместо этого он предпочел охранять израильтян облаком позади их. Или же Бог мог послать одного ангела и в мгновение ока истребить всю египетскую армию. Он был силен уничтожить их в любую минуту. Но ничего из этого Бог не сделал. Наоборот, он завел израильтян в тесную смертельную ситуацию, такой кризис, который невозможно было разрешить с помощью человеческих усилий. Я полагаю, что в допущении этой безвыходной ситуации Бог преследовал две цели. Первое. Он решил погубить израильских врагов таким видным образом, чтобы Израиль больше никогда в страхе не оглядывался назад. И второе. Бог хотел дать людям возможность вручить их жизни в его сильные руки, чтобы они стояли твердо и верили в его путеводительство. Переживаете ли вы ваше критическое время прямо теперь? Однако факт остается фактом. Это трудное положение вас привел сам Господь. Простая библейская истина указывает на то, что если вы его дитя, если он управлял вашими путями, значит, это он поставил вас там, где вы сейчас находитесь. У него на то имеется особая причина. Вы проходите испытания. Вот как Бог отвечал Израилю, когда для них настало время кризиса. «Не бойтесь». «Стойте и увидите спасение Господне! Господь будет побороть за вас, а вы будьте спокойны!» Позвольте мне применить это в Новом Завете. Сперва я хочу поговорить об узах греха, это значит о вашей борьбе с плотью. В новозаветное время Бог допускает обстоятельства, с помощью которых Он хочет показать нам, как мы беспомощны и как мы всецело зависим от Него, чтобы получить спасение через веру. Бог никогда не ведет вас в искушение, но Он, однако, допускает человека до крайности, чтобы тот осознал, что он своим умом себе помочь бессилен. Если в вашей жизни имеется запинающий вас грех, то этот грех является фараоном вашей жизни. Его армия лживых духов постоянно восстает против вас, неся демоническую ложь. Тебе из твоего положения не выбраться. Ты скатываешься вниз, ты будешь поражен. Вы даже слышите, как гремят цепи, которыми сатана опять пытается приковать вас к вашей старой привычке, и вы думаете, буду ли я когда-нибудь свободен от всего этого? Я ведь так низко пал. Что же вам делать? Вам хорошо известно, что самому вам врага не одолеть. Вам с ним для битвы не сравниться. Против него вы просто бессильны. Итак, вы стоите перед ним, дрожа и трепеща от страха. Может, даже у вас мелькнула мысль, я просто вернусь к своим старым путям. Таким образом, я, по крайней мере, избегу участия в этой духовной битве. Для меня это не под силу. Но вы прекрасно знаете, что вам возвращаться к вашему бывшему властелину никак нельзя. Если вы повернетесь назад, если отвернетесь от Христа, то вы потеряете жизнь. Спрашивается, сколько из числа израильтян остались бы живы, если бы вернулись в Египет? Ни одного из них живых не осталось бы. Они все были бы изрублены в куски. Почему? А потому что враг вышел на них не для того, чтобы их просто вернуть обратно. Ни для чего другого, как только убить и погубить. В данное время многие христиане оказались пойными в адский круговорот согрешения, за которым следует раскаяние, затем снова согрешение и раскаяние и так далее. Они бегут к друзьям, бегут к консультантам, каждому, кто готов слушать их плач, их вопли и молитвы. Такие верующие делают все, что угодно, лишь не хотят сделать одного – остановиться, отложить все и крепко положиться на Господа и Его спасительную силу, которая освободит их. Ветхий Завет дает нам пример за примером, из которых видно, что мы в своей плоти не имеем силы для ведения духовных битв. Наш ветхий человек крайне слаб и бессилен, но внутри нас – мы имеем новое творение, нового человека, всецело верившего свою жизнь в Божьи руки. Новый человек сознательно видит, что своими человеческими усилиями ему из создавшегося положения не выбраться, что только Бог может вести за него битву. Мы противостоим дьяволу не нашей силою, но силою Святого Духа, получаемую нами по вере. Я верю, что Бог Духом Своим спасает и освобождает людей, давая им правильное направление. Бог Духом Своим говорит к народу, и Он делает голос Духа Святого ясным для каждого из нас. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь. Идите по нему. Если вы уклонились направо, если бы вы уклонились налево». Голос Духа Божьего обращается к нам в основном через Писание. Он может открыть нам место из Библии, которое послужит ключом к нашему освобождению, но прежде, чем мы услышим Его путеводительный голос, Бог требует от нас нечто, что мы должны остановиться и ожидать явления Его силы в действии. Это нам не предлагается, это повелевается. И в этом сокрыта тайна получения полной свободы и освобождения. Воистину, Бог в разных ситуациях многократно говорил своему народу прийти в спокойствие, остановиться и стоять. Во втором Паралипоменон мы читаем, что на территории Иудеи вторглось войско из союзных царств, объединяющихся для завоевания Иудеи. Писание говорит, что царь Иосафат убоялся и обратил лицо свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее. Люди начали плакать и рыдать. «В твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе, очи наши». Опять же, совершенно естественно то, что люди испытывают страх. Бог наш многотерпелив, и Он не ставит нам в вину наш страх. Но факт в том, что нам надо молиться так, как молился Иосафат. «Господи, мне страшно. Враг ринулся на меня, как наводнение, и я не знаю, что мне делать. Но я знаю, что у Тебя вся сила и могущество. Поэтому, Господи, я ничего не стану делать, а только молиться. Я устремлю мои взоры на Тебя». Тогда сошел Дух Господень среди собрания, как написано. Вот что возвестил им Дух Святой. «Не бойтесь и не ужасайтесь, ибо не ваша война, а Божия. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». Фраза «станьте, стойте» значит «займите вашу позицию, не сомневайтесь в этом деле». Другими словами, займите позицию веры, твердо верьте, что за вас будет сражаться Господь. Всякий демон, восстающий против вас, восстает и против Христа, живущего в вас. Это Господня битва, не ваша. Вы, наверное, помните, как здесь развивались события дальше. Когда иудейские воины вышли на поле битвы с врагом, они обнаружили, что все их враги убиты, и трупы укрывали всю землю, где стояло вражеское войско. Завоеватели проснулись среди ночи, стали между собой враждовать и в конечном итоге перебили друг друга. Иудеям только оставалось забрать добычу и с победным маршем вернуться домой. Никто из них даже не поднял меча. Господь совершил эту битву за них. Псалмопевец говорит: «Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле». Буквальный перевод на еврейский язык означает: «Прекратите и оставьте все ваши попытки, признайте, что я Бог». Иными словами, оставьте ваши усилия. Не пытайтесь спасти самих себя. Признайте, что только Бог может спасти вас. Вы можете возразить: «Но, брат Давид, разве не бывало, что израильтянам приходилось вооружаться и вступать на битву с врагом?» Да, приходилось. Но с таким условием: перед сражением они стояли в молчании перед Богом и получали от Него подробные указания. Именно так поступил Иисус Навин перед началом битвы за Иерихон. Прежде чем что-то сделать, он выслушал Бога и был научен, как обходным маршем вокруг стен города завоевать город. Доставшаяся Израилю победа принесла всю славу Богу. Позвольте мне поделиться с вами тем, что, я верю, требует от нас сегодня в отношении «станьте и стойте перед Господом». Фраза «станьте и стойте» не значит, что надо быть пассивным или полагаться на судьбу. Судьба ведь говорит: «Будь что будет». Вера же все изменяет. Для того, чтобы стать и стоять, требуется действие веры, активное упование на Божьи обетования. Это решительность сердца, перестающая задавать Богу вопросы и изгоняющая сомнения и ненужные домогания. Для меня с тех пор, как я стал на служение, главным стремлением и желанием было распознание голоса Божьего. Я верю, что это относится сегодня ко многим христианам. Мы постоянно спрашиваем: как я могу знать, что голос, который я слышу, является голосом Бога? Как я могу различить, Его ли голос, или же мой личный, или моей плоти? Когда я сталкиваюсь с критической нуждой, требующей незамедлительного ответа, я с молитвой обращаюсь к Господу, я вопию: «Отец, Слово Твое говорит, что Ты говоришь к Своему народу. Пожалуйста, Боже, говори ко мне. Я нуждаюсь в Твоем руководстве». Затем я начинаю цитировать каждое известное мне из Писаний обетование Божье. «Овцы мои слушают гласа моего, и я знаю их, и они идут за мною. И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево. Но весьма близко слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Воистину, тихий, нежный голос Божий приходит к нам, и когда он начинает говорить, нас внезапно наполняет прекрасное чувство мира и покоя. Его голос утешает, успокаивает, и мы, пережив прикосновение к прекрасному, выходим из нашей молитвенной комнаты с чувством блаженства. Он уверенно ведет нас к победе голосом Своего Святого Духа. Но часто бывает, что слово, которое мы слышим в молитве, не сбывается. В действительности иногда оно может быть обманчивым, и мы вдруг осознаем, что мы слышали другой голос, не голос Христа. И если это так, то это либо голос наших личных вожделений и амбиций, либо голос плоти. Пожалуйста, поймите, что, говоря это, я не имею в виду слышание глупых вещей, порождаемых плотью. Мне приходилось за все мои годы слышать, как много глупых и плотских дел люди приписывали голосу Божью. Наоборот, Я говорю о благочестивых, верующих, жаждущих Божьего Слова и верно ищущих Его руководства. И когда услышанное ими слово по какой-то причине не сбывается, на них опускаются тучи сомнений. Они приходят в замешательство и вопиют к Богу: «О Боже, я же все сделал правильно, я все делал так, как знал, я молился, я внимал Твоему Слову, Тебе известно, что я хочу исполнить Твою волю, я знаю, что я покрыт Твоею кровью, как я мог что-то спутать? Как я мог ошибиться и принять иной голос за Твой? О Господи, как после этого я теперь смогу довериться какому-либо голосу?» Павел весьма своеобразно пишет о таком состоянии чувств. «Мы в отчаянных обстоятельствах, но мы не отчаиваемся». Однако мы забываем, что апостол Павел также сказал: «Сколько, например, различных слов, голосов в английском переводе, в мире, и ни одного из них нет без значения». Есть тысячи голосов. Голоса плоти, голоса своеволия, голоса тщеславия, и все они пытаются добиться нашего внимания. Сколько бы мы ни молились, как ни близки бы были к Господу, сколько бы ни исследовали Писание, мы все способны ошибаться, и мы все ошибаемся. Наша плоть все еще имеет голос, и временами он сбивает нас с пути. Позвольте мне поделиться тем, как Бог провел меня через испытание веры. Я утвердился на истине, что Бог управляет моим каждым шагом. Я убежден, что Бог предопределяет и назначает все мои жизненные обстоятельства. Он в завете своем обещал, что Дух Его будет вести меня и руководить мною, и сохранит меня от падения, поэтому, принимая Его Слово, я с верою молюсь. Я твердо стою и ожидаю проявления Его действий. Видите ли, когда Бог дает обещание, то оно уже перестает быть предметом Его милости или немилости. Скорее всего, оно обрело законную форму дела. Бог запечатлел все свои обетования своей же клятвою, и мы имеем право и законное основание пользоваться ими. Бог от своих обетований не откажется, иначе бы он не был Богом. Итак, мы можем крепко держаться за каждое Его обетование и говорить: «Господи, я основываюсь на том, что Ты сказал. Для меня нет необходимости добиваться другого ответа. Твое обещание – это Твой голос, который говорит прямо ко мне». Вы можете сказать: «Погоди минутку, выходит, что нам не обязательно общаться с Господом». Конечно, я так не говорю, но истина заключается в том, что наше общение с Богом не ограничивается только поклонением, прославлением или молитвой. Наше общение с Ним также включает в себя доверие Ему. Мы общаемся с Ним посредством нашей действенной веры в Писание, которая есть вдохновленное Духом Слово Божие. В основном Дух Святой говорит к нам, указывая на соответствующие места Писания, открывая нам, что Бог говорит по важному для нас вопросу и что Он хочет, чтобы мы предприняли. Как Он сможет проговорить к нам внутренним голосом нашего сердца, если мы не внимаем Его голосу, звучащему к нам через Писание? Бог не станет нам открывать тайны только для того, чтобы мы имели близкое с Ним общение. Он не обязан открывать все Его планы относительно нашего будущего. Но на самом деле самое близкое общение с Богом наступает тогда, когда мы перестаем добиваться от Него ответа. Такой вид общения говорит: «Господи, даже если я никогда не слышу от Тебя слова, Ты был и будешь для меня моей крепостью и помощью. Я знаю, что Ты любишь меня. Так говорит Твое слово, и я буду уповать по слову Твоему. Только прошу, чтобы Ты исполнил данные мне Тобою обетования. Другого ответа мне не надо». Между тем, будем утешаться откровением Слова Божьего. Как написано, Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне. Бог дал нам достаточно обетований Божьего Завета для того, чтобы провести нас через любые испытания и кризисы. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Царь Давид служит примером такого глубокого доверия. Находясь на своей смертной постели, этот благочестивый муж сказал: «Не так ли дом мой у Бога?» Другими словами, не все слова, данные мне Богом, сбылись при моей жизни. Мой дом далек от совершенства. Погибли три моих сына, однако я имею обещание от Бога, что мой дом устоит. Ибо завет вечный, как написано, положил он со мною твердый и непреложный. Бог обещал праотцу Давида Аврааму: «Я устрою дом твой на крепком основании для тебя и потомков твоих. В семени твоем, подразумевается Иисус Христос, благословятся все народы». Около постели Давида не было пророка, который бы говорил ему все это. Ему это не приснилось, не открылось видение и не прозвучало внутренним голосом его сердца. Нет. Представь пред вечностью. Давид ничего этого не искал. Вместо этого он сказал: «Бог в своем слове дал мне обетование завета. Я ухожу в вечность с твердою верою в его обетование». Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? Он в сущности говорил: «Я готов умирать, потому что я утешился его обетованием». Может, мы оказались несостоятельными в нашем умении различать голоса, в умении слушать, в нашей способности производить правильное решение, но мы можем радоваться в нашем Господе, который есть наша сила. Он поведет нас правильным путем. Это Его забота. Мы должны уступить Ему место, стоять и смотреть, какое Он совершит для нас спасение. Господь обещает: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Аллилуйя!
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и привели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!